Я вас категорически приветствую. В этом выпуске большой румынский куш, высокохудожественный бунт против нейросетей, почему американцы высылают из страны айтишников, а также навернется ли крупнейшая криптобиржа на планете. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Тревожные новости поступили с молдавских границ. Третью дня бдительные молдавские пограничники торжественно встретили министра цифровизации из дружественной им Румынии и немедленно конфисковали его автомобиль. Румынская делегация прибыла по приглашению молдавского правительства, дабы обсудить актуальные вопросы развития IT-индустрии и, надо думать, рассчитывала на более радушный прием. Румынский министр с коллегами передвигался, разумеется, на служебном транспорте. Но зоркие молдавские пограничники внезапно обнаружили, что машина зарубежного министра в розыске и в лучших национальных традициях железного коня пришлось конфисковать. Оказалось, служебный автомобиль румынского министра был угнан в Италии, причем еще 10 лет назад. После авто перегнали в Восточную Европу, где оно неоднократно меняло владельцев. А в 2020 году автомобиль заехал в просторную автоконюшню румынского правительства. Ну, благо там, очевидно, никто ничего не проверяет. Вот такие внезапные сложности и препятствия иногда встают на пути процесса всеобщей цифровизации. Можно подумать, что порождает их сама цифровизация, но это не так. Проблемы подобного типа порождает обыкновенное варьё.
А большой парень с нами не пойдет? Он присмотрит за машиной. Он что, за воров нас держит, что ли? Нет, ничего подобного. Просто ему нравится присматривать за машинами. Хорошо, песики. Тебе нравятся песики?
Удастся ли вот эти проблемы преодолеть? Вернут ли машину цифровому министру? Или ему теперь на велосипеде домой возвращаться? Тревожно! За румыно-молдавскую IT-индустрию. Ну, кстати, было бы неплохо весь румынский правительственный гараж перешерстить. Наверняка там найдется еще что-нибудь интересное. И не одно. Ну, а мы переходим к свежему улову нейросетей. Нервные сети нынче заняты по большей части живописью. Ваяют на потеху публике всякую. Например, персонажей из «Гарри Поттера» вот сделали, как если бы они попали в лапы к Федору Михайловичу Достоевскому. Или рисуют вот такие советские плакаты в стиле ретро-футуризма. Ну, короче, без дела нейросети не сидят. Однако третьего дня на профильном ресурсе для художников ArtStation случилось восстание, но не машин, как можно было бы подумать, и даже не обезьян, как разумнее всего можно было бы предположить. Мятежи и беспорядки организовал местный творческий контингент. Дело в том, что не сильно одаренные и не особо творческие граждане принялись натурально заваливать сайт картинками, сгенерированными нейросетями. Настоящие творцы и примкнувшие к ним художественные ремесленники, положившие годы на изучение анатомии, композиции и всякой там теории цвета, разумеется, начали возмущаться. И говорят, вашим этим убогим нейропотугам не место на нашем прекрасном ресурсе. И тут администрация ArtStation возьми да и сообщи, что не видит в этом никаких проблем. Мы, говорит администрация, поощряем креативность, то есть созидательность, в любой форме. Творцы, заслышав такое, насторожились и до времени затаились. Ну а дальше больше. На сайте появилась такая строчка. Мы не хотим мешать развитию нейросетевых технологий и их коммерциализации, если при этом, разумеется, соблюдается закон об авторском праве. И, казалось бы, чё такого? Но едва заслышав про деньги, творческая братва тут же ринулась на амбразуры и принялась решительно протестовать против того, чтобы бездушные роботы зарабатывали баксы, которые до этого зарабатывали они. Высокохудожественный бунт плавно перешел во флешмоб. Авторы принялись массово постить картинку с текстом «Нет!» изображением, созданным искусственным интеллектом. Администрация ArtStation картинки эти сперва пыталась удалять, а потом добавила возможность для авторов включить настройку, запрещающую использовать их работы при обучении нейросетей. И пока что инцидент можно считать условно исчерпанным. Условно, ну, потому что всем очевидно, никуда нейросети из нашей жизни уже не уйдут. Разница между сгенерированными и нарисованными вручную картинками пока что хорошо заметна, но пройдет еще годик-другой и будет не отличить. И это, как говорится, только начало. Нейросети уже вовсю учатся писать программный код и вменяемые тексты. А уж когда алгоритмы дорастут до создания полноценных видеороликов, вплоть до художественных фильмов, вот тогда вся творческая тусовка отправится осваивать новые, более востребованные профессии, ну, типа старших операторов нейросетей. Но это только для тех, кому повезет. Остальные пойдут продавать гамбургеры. Кстати, следующая новость примерно об этом. Где-то с середины прошедшего лета американские IT-гиганты типа Amazon, Microsoft, Google и IBM принялись массово увольнять нанятых ранее спецов. Для понимания масштабов, только за ноябрь вышвырнули на улицу более 50 тысяч айтишников. Многие из уволенных – граждане других стран, в том числе есть среди них и граждане России. И трудились они в свободном американском IT по временным рабочим визам особого типа, для получения которых требуется, ну, как минимум, высшее образование. То есть выдают эти визы специалистам, которые закончили профильные вузы. Другими словами, половина земного шара выращивает первоклассных инженеров и айтишников, выращивает только для того, чтобы они стали цифровыми гастарбайтерами в сияющем граде на холме. Ну и если гражданина с такой временной визой увольняют, у него есть 90 дней на поиск новой работы. В противном случае даже самому крупному специалисту светит стремительная депортация на малую родину. И вот оказалось, что хорошо образованные и квалифицированные граждане не вписались в рыночек. А ведь всего-то и надо было просто стать успешными. И где, как не в США, этого проще всего добиться. Вот на этой позитивной ноте переходим к уголовной хронике. Казалось бы, благословенные 90-е с тотальной нищетой, стрельбой и разбоями канули в прошлое. И в современной российской действительности мало что о них напоминает. Ну, по крайней мере, слышим мы про такое нечасто. Ну, третьего дня сама ткань мироздания натурально затрещала по швам. И посреди Москвы 2022 года вдруг возник маленький портал в год эдак 1995. 30-летний бизнесмен Андрей Лифанов куда-то спешил по своим бизнесменским делам. И вдруг перед носом его элитного «Бентли» резко затормозил микроавтобус, из которого тут же выскочили четверо в масках и камуфляже. Водителя выволокли из авто, на руках защелкнули наручники, а на башку надели пластиковый мешок, после чего затолкали в фургон и вывезли в подмосковный лес. Но тут, правда, в дело вмешалась уже современная реальность. Преступники не потребовали от гражданина Лифанова переписать на них какой-нибудь там заводик или хотя бы квартирку. Злодеям нужен был пароль от криптокошелька жертвы, на котором лежало 250 биткоинов. Ну, это по нынешнему курсу примерно 295 миллионов рублей. Но традиции 90-х надо чтить. И похитители показали обладателю кошелька паяльную лампу. Бизнесмен, оценив серьезность ситуации, требованиям подчинился, после чего был отпущен на свободу возле деревни Сабурово Московской области. Откуда бандиты узнали о наличии кошелька и как обнаружили его владельца, ну, про это пока что никто не рассказал. Зато известно точно, что с кошелька злодеи ничего не сняли. Ну, очевидно, пацаны действительно оказались из 90-х, и цифровые технологии освоить до конца еще не успели. Вот и думай, что важнее, образование или паяльная лампа. Ну, а герои следующей истории знакомы с криптой значительно лучше, потому что дальше речь пойдет про крупнейшую цифровую биржу на планете Земля и про ее возможный крах. Но сперва давай-ка посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. В цепкие лапы администрации попал редкий зверь. Флагманская видеокарта NVIDIA 40-й серии. Да не простая, а в исполнении Gaming X Trio от MSI. RTX 4090 – девайс сам по себе весьма серьезный. Внутри у него старший на данный момент чип архитектуры Ada Lovelace, вокруг которого раскинулись 24 гектара видеопамяти GDDR6X, пропускная способность которых 21 гигабит в секунду, что обеспечивает производительность самого высокого уровня. Начинка вполне соответствует эталонным образцам от NVIDIA. Ну а на системе охлаждения инженеры MSI оторвались по полной. Здоровенное медное основание радиатора накрывает не только сам процессор и чипы памяти, но и силовые сборки по обе стороны от них. Тепло отводится по 8 трубкам, впаянным в охлаждающие ребра специальной формы с сегментами квадратного сечения. Радиатор тоже непростой, ребра сделаны волнистыми. Это не только благоприятно влияет на эффективность отвода тепла, но и заметно снижает уровень шума. Три вентилятора на двойных шариковых подшипниках тоже имеют оригинальную конструкцию. Их лопасти собраны в блоки по три при помощи наружных полуколец. Так что это уже не совсем вентилятор, а импеллер, что, разумеется, гораздо круче. Соединенные таким образом лопасти меньше вибрируют и, стало быть, меньше шумят. И даже на малых оборотах такая система обеспечивает высокое давление воздуха и качественное охлаждение. Ну а когда нагрузка на видеочип снижается, вентиляторы просто останавливаются. Кстати, BIOS данного GeForce позволяет переключаться между тихим и высокопроизводительным режимами работы с помощью специального тумблера. На обратной стороне видюхи в наличии металлическая пластина, которая делает устройство прочней, а заодно с помощью термопрокладок отводит тепло. Примечательно, что при таком основательном подходе к охлаждению габариты видеокарты от MSI не превышают размеры привычные. Учитывая, что RTX 4090 в плане производительности натурально лютый зверь, электричество он жрет, будь здоров. Так что блок питания рекомендуется иметь, ну, хотя бы ватт на 850. Ну, если действительно хочешь наблюдать на своем мониторе неописуемые красоты. За отрисовку красот отвечают технологии NVIDIA, в частности DLSS 3, который доступен только на видеокартах 40-го семейства. Добавь к этому стильный дизайн серии Gaming и в лице RTX 4090 от MSI получишь не карточку, а настоящую мечту геймера и профессионала. Все подробности по ссылке под видео. Если внимательно следить за новостными сводками, не ровен час может возникнуть острое желание своим убежать куда подальше. И желательно, конечно, чтобы там, где подальше, была бы лесная идиллия, ну там всякие раскидистые сосны, нехоженые тропки, а за окном чтобы горы и щебечут птицы. И если у тебя как раз нашлась подходящая для такого дела заначка, а Подмосковье тебя по неясным причинам не устраивает, ну, типа там сплошные глухие заборы и люди негостеприимные, а в дорогой людный и шумный Сочи с его вечными пробками ехать тоже не хочется. В общем, тогда обрати внимание на седьмое небо. Это, если что, не там, а в горном Алтае, где раскинулись живописные пейзажи ничуть не хуже распиаренных альпийских склонов. Ну и цены, разумеется, тоже далеко не европейские. Например, сейчас цена за 30 соток на горном склоне стартует от 1,5 миллиона рублей. При этом участок в коттеджном поселке «Седьмое небо» можно оформить в рассрочку, то есть без процентов, заплатив стартовый взнос в 490 тысяч рублей. На таких условиях ни в Альпах, ни в Сочи, ни в Подмосковье ты, скорее всего, ничего подобного не найдешь. Количество соседей будет минимальным. Плотность населения там 2 человека на квадратный километр. Это на порядок меньше, чем в Сочи. И в 1000 раз, если сравнивать с шумной Москвой. Ну, понятное дело, такое живописное место уже заприметили уважаемые граждане из списка Forbes. Там можно встретить шоумена Сергея Светлакова, ну или актера Павла Деревянко. Добраться до свежайшего горного воздуха можно всего за 4,5 часа прямым рейсом из Москвы. То есть так же быстро, как и в Сочи. А количество солнечных дней и там примерно одинаковое. Инфраструктура региона непрерывно развивается. В непосредственной близости от экопоселка «Седьмое небо» намечают строительство горнолыжного курорта «Каракольские озера». И уже имеется всесезонный курорт «Манжерок». Участки в этих замечательных местах из года в год стабильно дорожают. А значит, инвестиция в недвижимость горного Алтая может оказаться довольно выгодной. Ну, как это случилось в Сочи перед Олимпиадой, наверное, многие помнят. Короче, если искал уединенное местечко, где нет бесконечных автомобильных пробок и чадящих заводов, поезжай в горный Алтай. Подробности по ссылке под роликом. Ну а теперь шокирующие истории из мира цифровых валют. Нежданное продолжение наметилось у главного криптоскандала современности. Напомню, совсем недавно накрылась крахом биржа FTX, возглавлял которую молодой и крайне успешный миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид. Про него делали отдельный ролик, найдешь на известном сайте. Немного напомню. Сёмин криптопузырь лопнул при активном участии Чанпэна Цзяо. Цзяо – это руководитель конкурирующей организации, биржи Binance. И вроде только-только Цзяо злорадно хихикал в Твиттере над незадачливым Сёмой, как тут и к Цзяо постучали в дверь кованым ментовским сапогом. В поле зрения органов биржа Binance попала еще в 2018 году. Биржу начали немножко подозревать в отмывании денег. Но поскольку дело вели сразу 3 разные инстанции, адвокатам Цзяо удавалось умело лавировать и даже вроде как получилось развести доверчивых прокуроров на досудебное соглашение. Решительно легче стало работать после банкротства FTX. Матерые юристы искусно давили на жалость. Ну, дескать, если еще и Binance навернут, так чего доброго всему крипторынку кранты. А там, между прочим, очень много денег. И ладно бы денег обычных, этих засаленных баксов, которые вложили тупорылые простолюдины. Но нет, там речь идет об инвестициях очень-очень уважаемых людей. Но все эти адвокатские завывания и заклинания не помогли. Третьего дня из прокурорской среды начали поступать нехорошие сигналы. Там говорили, что набралось достаточно материалу, чтобы привлечь руководство Binance к уголовной ответственности. Эту так называемую утечку от прокурорских опубликовало агентство Reuters. Наиболее сообразительные инвесторы Binance тут же сообразили: «Граждане, мы накануне грандиозного шухера!» И ломанулись изымать накопления, ну, чтобы хотя бы переложить куда-нибудь в более надежное место. А тем временем, тоже по сигналу и не дожидаясь развязки, из конторы побежали руководители. Например, Джозеф Джонсон. Это, кстати, брательник известного Бориса Джонсона, бывшего британского премьер-министра. Кстати, братик Джозеф, по славной семейной традиции, тоже успел немножко посидеть в министерском кресле. Пока. В общем, за последовавшие 72 часа после публикации Reuters с биржи вывели примерно 6 миллиардов долларов. Но руководство конторы утверждает, что с оттоком удалось справиться, и финансовой стабильности площадки вообще ничего не угрожает. Как подсчитали в агентстве Reuters, за этот год оборот Binance составил, приготовься, 22 триллиона долларов. А по официальным цифрам самой биржи, в прошлом году объемы торговли достигали отметки в 34 триллиона долларов. Всего же через эту площадку проходит примерно половина всей мировой торговли цифровыми валютами. Ну, просто для понимания масштаба. Внешний госдолг США составляет 31 триллион баксов. Ну и на фоне вот таких чудовищных сумм, какие-то там 6 миллиардов, могут показаться несущественными. Но все познается в сравнении. Как это говорится, у кого-то суп слишком жидкий, а у кого-то бриллианты слишком мелкие. Ну и ты, конечно, уже спросишь, так что там с Сёмой-то? Как у него-то дела после банкротства биржи FTX? А Сёму по запросу американских властей приняли в руки правосудие на Багамах, после чего прессу наводнили описание невыразимых ужасов, творящихся в багамских тюрьмах. Но в кутузке Самуил чалился недолго. Мама с папой внесли за него залог. Мама с папой не пожалели за родного сыночка каких-то жалких 250 миллионов баксов. И теперь у Сёмы снова есть возможность немножко подышать воздухом свободы. Говорят, это крупнейший залог в истории. Видимо, очень любят простые американские пенсионеры свою кровиночку. Ну а поскольку батя у Сёмы профессор налогового права в Стэнфорде, а маманя не последний человек в демократической партии, то с залогом все получилось красиво. Американская система правосудия устроена так хитро, что эти 250 миллионов даже не пришлось никуда приносить и переводить. Родители просто выдали расписку на недвижимость, ну, то есть пообещали выплатить эту сумму, если Сёма вдруг по какой-то причине не явится в суд. Так что перед нами еще одно наглядное подтверждение тезиса о том, что США – свободная страна, в которой джентльменам практически верят на слово. Ну а в целом малолетние экономисты и прочие малолетние адепты свободного рынка пока что в легкой растерянности, поскольку с цифровой экономикой явно происходит что-то странное. Любому адепту свободного рынка доподлинно известно, что самое главное – это ни в коем случае не вмешиваться в рыночные механизмы, потому что рынок сам по себе настолько совершенен, что волшебным образом всегда отрегулирует себя сам. Ну а тут вдруг, о ужас, режим лютует и сажает эффективных менеджеров. А главное, что началось-то? Нормально же сидели, гоняли деньги вагонами и составами. И никто, кроме Сёмы, вроде ни на что не жаловался. Еще разок, чё началось-то?
В общем, к этой увлекательной истории мы вернемся еще не раз.
Посмотрим, какие еще удивительные открытия там произойдут. И с кем. А на сегодня все. До новых встреч!